10. Рози медленно пошла прочь от лестницы. У начала тропинки, ведущей в рощу мертвых деревьев, она присела на землю, держа девочку на коленях. Она собиралась всего лишь перевести дух, но теплое солнце так хорошо согревало ей спину, и, наверное, она задремала и проспала какое-то время. Потому что, когда она вновь подняла голову, тени лежали немного не так, как раньше. Она поднялась на ноги, морщась от боли, пронзившей правое бедро. Только теперь она поняла, что повсюду вокруг кричат птицы. Их пронзительные крики походили на ссору большого семейства за воскресным обедом. Она попыталась взять девочку поудобнее. Та тихонько всхрапнула, на ее пухлых губках надулся и лопнул маленький пузырик из слюны. И снова затихла. Рози забавляла ее спокойная сонная уверенность, и в то же время она завидовала малышке. Ей бы такую уверенность и спокойствие. Она пошла по тропинке, но вскоре остановилась и оглянулась на единственное живое дерево в этом мертвом саду с его блестящими зелеными листьями и соблазнительными плодами, таящими в себе смерть, и на портал лабиринта, похожий на вход в подземку. Она смотрела на них очень долго, стараясь запечатлеть в памяти все, до мельчайшей детали.
«Они настоящие», — размышляла она. «Такие отчетливые предметы просто не могут быть ненастоящими. И я засыпала. Я знаю, что засыпала. А разве можно уснуть во сне? Как можно уснуть, если ты уже спишь?» «Не думай об этом», — подала голос миссис Самарассудительность. «Сейчас не время для праздных раздумий. Сейчас нужно думать лишь об одном — как отсюда выбраться».
«Ну да, наверное». Рози снова пошла вперед. Когда она добралась до поваленного дерева, перегораживающего тропинку, то вдруг обнаружила с удивлением и глухим раздражением, что легко могла бы избежать столкновения с нахальным корнем, который пытался ее облапать. За кроной упавшего дерева было достаточно места, чтобы обойти его с той стороны.
«По крайней мере, сейчас там достаточно места», — подумала она. «А вот было ли оно раньше?»
Отсюда уже был слышен тяжелый плеск черного ручья. А когда Рози вышла к ручью, она обнаружила, что вода в нем заметно спала, и камни уже не казались такими маленькими и ненадежными, как раньше. Теперь они были размером с кафельную плитку для пола, а запах воды вроде бы потерял свою былую зловещую привлекательность. Теперь это был запах обычной жесткой воды, от которой на раковине и унитазе остаются оранжевые кольца солей. Возобновилась сварливая птичья перепалка.
«Это ты! Нет, не я! Нет, ты!»
И Рози увидела на коньке крыши храма 2-3 десятка огромных птиц. Для ворон они были слишком большие, и Рози решила, что это какая-то местная разновидность конюков или грифов. Но откуда они взялись? И почему они здесь? Не сводя глаз с черных птиц, Рози безотчетно прижала ребенка к груди еще крепче. Наверное, слишком крепко, потому что девочка зашевелилась и захныкала во сне. Громадные птицы разом снялись с места и поднялись в воздух, хлопая гигантскими крыльями. Этот звук был похож на звук влажных простыней, полощущихся на ветру. Они как будто почувствовали взгляд Рози, и им не понравилось, что она на них смотрит. Почти все птицы спустились в мертвую рощу, но несколько черных созданий продолжали кружить в вышине. Рози это напомнило классическую сцену недобрых предзнаменований в каком-нибудь вестерне. Грифы в небе — плохая примета.
«Откуда они взялись? Что им надо?»
Вот, снова вопросы, на которые нет ответов. Стараясь больше не думать о птицах, Рози перешла черный ручей по камням. Приблизившись к храму, она заметила заросшую сорняками, но все же отчетливую тропинку, которая вроде бы огибала мрачное каменное строение. Не раздумывая ни секунды, Рози пошла по тропинке, хотя она была абсолютно голой, а по обеим сторонам тропы тянулись колючие заросли терновника. Она шла осторожно, поворачиваясь боком в особенно узких местах, чтобы не оцарапать бедра, и приподнимая малышку, Кэролайн, повыше над колючими ветками. Несмотря на все предосторожности, она все-таки несколько раз оцарапалась о колючки. Хорошо, что не очень глубоко. Кровоточила только одна царапина на больном правом бедре. Она завернула за угол и вышла к фасаду храма. Ей показалось, что там что-то переменилось. Но настолько неуловимо, что поначалу она никак не могла понять, что именно. Она взглянула вперед и с облегчением увидела, что Венди, женщина в красном платье, стоит на своем прежнем месте у упавшей колонны. Рози направилась прямо к ней, но шагов через пять вспомнила о своем впечатлении, остановилась и оглянулась на храм. Она попыталась взглянуть на него по-новому, открытыми глазами и открытым сознанием. На этот раз она сразу увидела, в чем заключается суть перемены, и с ее губ сорвался тихий вздох удивления. Теперь храм быка выглядел как двумерная декорация к какому-нибудь спектаклю. Он стал совершенно застывшим и ненастоящим. Рози вспомнилась строчка из одного стихотворения, которое она учила в школе. Что-то насчет нарисованного корабля в нарисованном море. Странное и неприятное ощущение, что храм не вписывается в перспективу, как загадочный предмет из другой вселенной, построенный по законам неевклидовой геометрии. Почему-то пропало, а вместе с ним исчезла и аура смутной угрозы, окружавшая здание раньше. Теперь все его линии были прямыми и четкими, как им и положено быть. Резкие провалы и неожиданные изломы, раздражавшие глаз, сгладились и распрямились. Теперь храм походил на картину, нарисованную посредственным и заурядным художником с романтическими устремлениями. Это был типичный образчик плохого искусства из тех картин, которые обычно заканчивают свои дни, собирая пыль в дальнем углу подвала или на чердаке, вместе со старыми номерами National Geographic и коробками с картинками-головоломками, в которых не хватает нескольких фрагментов. Или в третьем ряду ломбарда, куда доходят немногие посетители.
«Женщина! Эй, женщина!»
Рози обернулась и увидела, что Венди нетерпеливо машет ей рукой.
«Топай скорее сюда и неси ребенка! Здесь тебе не экскурсия!»
Рози сделала вид, что не слышит. Она рисковала жизнью ради этой малышки и считала, что теперь у нее есть полное право не торопиться. Она развернула одеяло и взглянула на крохотное тельце, такое же обнаженное и женственное, как и у нее самой. Но на этом их сходство заканчивалось. На теле малышки не было шрамов и отметин от старых укусов. Оно было гладким и чистым, без единой родинки, без единого родимого пятнышка. Она медленно провела пальцем по всему тельцу, от розовой пятки до пухлого плечика. «Само совершенство?»
«Да, само совершенство. А теперь, Рози, когда ты, рискуя жизнью, спасла ее от тьмы и быка, и бог знает чего еще, готова ли ты отдать ее этим двум женщинам? Они обе больны какой-то странной и явно заразной болезнью, а та, что стоит на холме, еще вдобавок и сумасшедшая. Но, может быть, не совсем сумасшедшая, но у нее явно проблемы с головой. И ты хочешь отдать им ребенка?»
«С ней все будет в порядке», — проговорила темнокожая женщина.
Рози резко обернулась. Венди Яроу стояла у нее за спиной и смотрел на нее с пониманием и сочувствием.
«Да»,
— сказала она и кивнула, как будто Рози высказала свои сомнения вслух.
«Я знаю, о чем ты думаешь, и уверяю тебя, с ней все будет в порядке. Она сумасшедшая, это точно, но ее безумие не затронет ребенка. Она родила эту девочку, но она понимает, что не может оставить ее у себя. Как и ты тоже не можешь оставить ее у себя».
Рози взглянула на вершину холма, где в компании лохматого пони стояла женщина в мареновом хитоне, ожидая развязки.
«А как ее зовут?» — спросила она. «Мать девочки. Случайно не...» «Замолчи!» — перебила ее женщина в красном, словно стараясь не дать Рози произнести слова, которые не должны произносить. «Неважно, как ее зовут. Важно, что у нее в голове. В последнее время, вдобавок ко всем остальным ее закидонам, она стала еще и до нельзя нервной и нетерпеливой. Так что хватит болтать и пойдем».
«Я собиралась назвать свою дочь Кэролайн», — сказала Рози. «Норман не возражал. Но вообще-то ему было плевать».
Она вдруг расплакалась.
«Хорошее имя. Очень даже красивое имя. Да не плачь ты, возьми себя в руки».
Она обняла Рози за плечи, и они вместе пошли вверх по склону холма. Высокая трава тихонько шуршала по голым ногам Рози и щекотала коленки.
«Дам тебе один ценный совет».
Рози взглянула на нее с любопытством.
«Я знаю, когда тебе больно и плохо, чужие советы только раздражают. Но подумай о том, что я знаю, о чем говорю. Я родилась в рабстве, выросла в цепях, и за мою свободу заплатила женщина, которая разве что не богиня. Она».
Венди кивком указала на женщину на вершине холма, которая молча смотрела на них и ждала.
«Она пила воду вечной юности, и меня тоже заставила выпить. Теперь мы с ней повязаны, и я не знаю насчет нее, но когда я сама смотрю в зеркало, мне иногда хочется разглядеть морщины. Я похоронила своих детей, и их детей тоже, и детей своих внуков и правнуков, и так до пятого колена. Я видела войны, которые были и проходили, как волны, которые накатывают на берег и отступают, стирая следы на песке и разрушая песочные замки. Я видела, как люди заживо сгорают в огне. Я видела сотни голов на кольях, воткнутых в мостовые лада. Я видела, как убивают достойных и мудрых правителей, и как им на смену приходят глупцы и мерзавцы. И я все это пережила».
Она тяжко вздохнула.
«Я все это видела, и потому у меня есть право давать советы. Ты послушаешь мой совет? Отвечай быстро, я не хочу, чтобы она меня слышала, а мы уже близко».
«Да, говори».
«К прошлому следует относиться безжалостно и спокойно. Те удары, которые нас убивают, не имеют значения. Имеют значение только те, после которых мы выстояли и живем. И еще одно. Не смотри на нее. Если не для того, чтобы выжить, то хотя бы за тем, чтобы не сойти с ума».
Последнюю фразу женщина в красном договаривала уже шепотом. Не прошло и минуты, как Рози снова предстала перед светловолосой женщиной в мареновом хитоне. Памятуя о том, что сказала Венди, она смотрела себе под ноги. Кэролайн недовольно заерзала и взмахнула крошечной ручонкой. И только тогда до Рози дошло, что она слишком сильно прижимает к себе малышку. Девочка проснулась и смотрела на Рози с живым интересом. Ее глаза были такими же бледно-голубыми, как подернутое дымкой небо над головой.
«Ты все-таки справилась?» — произнес чувственный низкий голос. «Спасибо тебе. А теперь дай ее мне».
Роза Марена протянула руки в переливчатых темных пятнах. Только теперь Рози заметила одну вещь, которая очень ей не понравилась. Между пальцами Розы Марены пробивалась какая-то серо-зеленая слизь, похожая на мох. Или на чешую. Она безотчетно прижала малышку к груди. На этот раз девочка недовольно вскрикнула. Венди протянула руку и крепко сжала плечо Рози.
«Говорю тебе, все в порядке. Она не причинит ей вреда, а я буду о ней заботиться, пока не придем куда нужно. Идти осталось уже недолго, а потом она отдаст девочку... Ну, впрочем, это тебя не касается. но пока что это ее ребенок, так что отдай его ей».
С тяжелым сердцем. Ей еще никогда не было так тяжело и больно, хотя в ее жизни было немало тяжелых минут. Рози отдала ребенка в эти страшные руки в плесени и пятнах. Малышка радостно вскрикнула, подняла глаза к лицу, на которое Рози боялась взглянуть, и рассмеялась.
«Да-да», —
проворковал сладостный чувственный голос, и было в нем что-то от нормановской улыбки. Что-то такое, отчего Рози хотелось кричать.
«Да, моя маленькая, там было темно и плохо. Да, маленькая, мама знает».
Страшные руки прижали малышку к мареновой ткани хитона. Девочка посмотрела вверх, улыбнулась, положила головку на мамину грудь и закрыла глаза.
«Рози!»
В голосе Розы Морены сквозило неистовое исступление. Это был голос безумного деспота, который готовится повелевать воображаемой армией.
«Да»,
— прошептала Рози.
«Настоящая Рози, на самом деле».
«Да, наверное».
«Ты помнишь, что я тебе говорила в начале?»
«Да, я все помню».
Хотя больше всего ей хотелось забыть.
«И что я тебе говорила?» —
спросила Роза Морена с какой-то лихорадочной настойчивостью, чуть ли не с жадностью.
«Что я сказала тебе, настоящая Рози?»
«Я отплачу».
«Да, я отплачу. Тебе было плохо там, в темноте? Тебе было плохо, настоящая Рози?»
Рози задумалась.
«Плохо, да, но хуже всего было у ручья. Мне так хотелось напиться».
«У тебя в жизни много такого, о чем бы хотелось забыть?»
«Да, наверное, да».
Она кивнула. Женщина, прижимающая к груди спящую девочку, проговорила со странной бесстрастной уверенностью, от которой Роза похолодела внутри.
«У тебя больше не будет мужа».
Рози открыла было рот, но поняла, что не сможет вымолвить ни слова.
«Мужчины — звери», — продолжала Роза Морена все тем же спокойным бесстрастным тоном. «Одних можно приручить и выдрессировать, других нельзя. И когда мы сталкиваемся с такими, которых нельзя приручить, с дикими и жестокими животными, почему мы должны себя чувствовать проклятыми или обманутыми? Почему мы должны сидеть в придорожной пыли или в кресле-качалке, уж если на то пошло, и оплакивать свою судьбу? Надо ли восставать против нашего К? Нет, не надо. Потому что К — это колесо, которое вращает мир. И всякий мужчина, и всякая женщина, попытавшиеся воспротивиться и остановить его, попадут под его сокрушающий обод. Но со зверьми, не поддающимися дрессировке, можно и нужно бороться с надеждой в сердце, ибо следующий зверь может быть совершенно другим».
«Билл, не зверь», —
подумала Рози, зная, что никогда не отважится произнести это вслух в присутствии Розы Морены. Потому что она боялась, потому что ей было очень легко представить, как эта безумная женщина хватает ее за плечи и рвет зубами ей горло.
«Как бы там ни было, звери будут драться», — сказала Роза Морена. «Они так устроены. Они всегда будут драться, чтобы проверить, у кого крепче рога. Ты понимаешь, о чем я?»
Рози подумала, что действительно понимает, о чем говорит эта женщина. И ей стало страшно. Она поднесла руку ко рту и провела пальцами по губам. Губы были горячими и сухими.
«Никакой драки не будет», — сказала она. «Никакой драки не будет, потому что они не знакомы друг с другом.
и вряд ли когда-нибудь познакомятся. Они, звери, будут драться», — повторила Роза Морена и вдруг протянула руку, передавая Розе какой-то предмет. Розе не сразу сообразила, что это было. Тяжелый золотой браслет, который женщина в мореновом хитоне носила на правом предплечье.
«Я не могу...»
«Бери!» — резко и даже слегка раздраженно проговорила Роза Морена. «Бери, и хватит уже ныть и плакаться. Ради всех богов, которые были раньше и которые будут потом, прекращай хныкать глупой овцой!»
Розе протянула дрожащую руку и взяла браслет. Он был холодным, хотя женщина в мореновом хитоне только что сняла его с руки.
«Если она прикажет мне его надеть, я просто не знаю, что сделаю», — подумала Розе в отчаянии, но Роза Морена вообще ничего не сказала.
Она лишь протянула руку и указала пальцем на оливковое дерево. Мольберта под деревом уже не было, а картина, как и тогда у нее дома, выросла до громадных размеров. И она изменилась. Это по-прежнему была ее комната на Трентон-стрит, но теперь на ней не было женщины, что стояла лицом к двери. В комнате было темно, и кто-то спал на кровати, укрывшись одеялом, так что были видны только прядь светлых волос на подушке и голое плечо.
«А это же я!» — удивленно подумала Розе. «Я там сплю и вижу этот самый сон».
«Иди!»
— Роза Морена слегка подтолкнула ее в затылок. Розе сделала шаг по направлению к картине. Прежде всего потому, что ей не хотелось, чтобы к ней прикасалась эта холодная и страшная рука. Она вдруг поняла, что слышит, хотя и смутно, шум машин. В высокой траве у нее под ногами верещали сверчки.
«Иди, настоящая Розе! И спасибо тебе за то, что ты спасла моего ребенка».
«Нашего ребенка», — поправила ее Розе
и похолодела от ужаса. Она, должно быть, и сама сошла с ума, раз решилась перечить этой безумной женщине. Но когда Роза Морена заговорила, в ее голосе не было ярости или злости, разве что легкая усмешка.
«Да-да, нашего, если тебе так хочется. А теперь иди. Помни о том, о чем следует помнить, и забудь обо всем, о чем нужно забыть. И береги себя, когда выйдешь из круга моей защиты».
«Можешь не сомневаться, что выйду», — подумала Розе. «И никогда не вернусь, чтобы просить о помощи или услуге. С тем же успехом можно просить Ади Амина подработать распорядителем на вечеринке или Адольфа Гитлера».
Ход ее мыслей прервался, когда она увидела, что женщина на картине зашевелилась в кровати и натянула одеяло на голое плечо. Только это была уже не картина. Это было окно.
«Иди», — сказала ей женщина в красном платье, Венди Яру. «Ты все сделала хорошо, так как надо. А теперь иди, пока она не передумала».
Розе шагнула к картине, и у нее за спиной вновь раздался голос Розы Морены. Только теперь ее голос не был ни хриплым, ни чувственным. Он был очень громким, пронзительно резким и просто убийственным.
«И помни, я отплачу!»
Розе зажмурилась, испуганная этим внезапным и резким криком, и со всех ног бросилась к картине. Она вдруг решила, что эта безумная женщина уже забыла о той услуге, которую ей оказала, и все-таки хочет ее убить. Она обо что-то споткнулась, должно быть, о нижнюю рамку картины, и поняла, что падает. Вернее, не то чтобы падает, просто возникло явственное ощущение падения. Все внутри перевернулось и опрокинулось, а потом была только тьма, которая на огромной скорости мчалась мимо. Откуда-то из темноты доносился зловещий звук. Вроде бы издалека, но он приближался. Может быть, это был грохот поездов в тоннелях под центральным вокзалом в Нью-Йорке. Или раскаты грома. или топот Ириния, который слепо метался по коридорам подземного лабиринта, вспарывая рогами воздух. А потом все ощущения и звуки исчезли. И не осталось вообще ничего.